по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Христос воскрес, продолжается пасхальная неделя, поэтому я с удовольствием об этом говорю и как бы слышу ваш ответ на это провозглашение. Христос воскрес, воистину воскрес. По страницам Библии 731-я встреча у нас с вами сегодня. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я тут себя поймал на том, что Господь дает возможность привыкнуть к каким-то вещам, которые раньше казались непостижимыми. Я не знаю, как вы, на вас, насколько это отразилось или нет, я имею в виду тех, кто нас смотрит и слушает сейчас. Когда мы начали работать и вести программу из дома, первая моя реакция была: «Господи, ну как это? Ну надолго ли это? Ну вот как-то побыстрее бы все это кончилось, чтобы можно было приезжать в студию, чтобы можно было работать». То есть одна история – это эпидемия, и это страшная история. Тут в любом случае, Господи, избавь нас, Господи, сохрани каждого из нас и помоги противостоять этому. Это одна история. А я сейчас про другую историю, про историю, которая связана вот как раз с необходимостью вести эфир из дома. И если в первом случае, в случае истории с эпидемией, ты в любом случае молишься, и ты говоришь: «Господи, избавь и помоги сделать выводы, помоги извлечь уроки, помоги через все это пройти», то во втором случае, когда мы говорим о ведении программы из дома, хочу вам признаться, сейчас вы поймете, почему я об этом говорю, хочу вам признаться, что я вот сейчас не уверен, хочу ли я с утра вставать пораньше, выезжать на метро в толкучке и так далее, приезжать в студию для того, чтобы вести программы. Да, я хочу увидеть наших коллег, я хочу пообщаться с нашими коллегами, но такого депрессивного состояния, что, ну, Господи, ну, сколько можно, скорее бы все это кончилось, вот в этом плане, и именно в этом плане. У меня нет. Может быть, вы, как наши слушатели, сейчас смотрите и слушаете и говорите: «Не-не-не, ребята, возвращайтесь скорее в студию, там и картинка лучше, там и звук лучше», и так далее. И это другая история. А я про то, как Господь дает возможность в разных ситуациях видеть Его действия, видеть Его движение и в разных ситуациях радоваться. Мы с вами читали послание к Филиппийцам, и в 4 главе апостол Павел говорит, причем он настаивает, он говорит об этом несколько раз, он говорит: «Радуйтесь», и еще раз говорю: «Радуйтесь». Вот эта вот история радости, да, можно подумать: ну да, у него там, наверное, все хорошо, у него все очень здорово. Ну да, у него, конечно, все очень здорово, он в заключении римском. Вот, у него непонятно, что у него будет дальше, в принципе, непонятно. И вот в этой ситуации он пишет: «Радуйтесь всегда в Господе», и опять «в Господе», да, вот это вот та сфера радости. «И еще говорю: радуйтесь». Интересно, кстати, что в 13 стихе той же главы он скажет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Значит, радуйтесь в Господе, в Господе, то есть сфера. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» тоже сфера. То есть смысл в том, что эту радость мы обретаем не благодаря внешним каким-то обстоятельствам, а благодаря тому, что мы живем во Христе, что Христос в нас и что мы идем по тому пути, который Он дает нам в этой жизни. Внешние обстоятельства иногда пытаются изменить нашу оценку ситуации и привести нас к тому, чтобы мы начали как-то вот ворчать, бурчать и так далее. И внешние обстоятельства действительно, вот реально, объективно бывают тяжелыми. Кто может отрицать тяжелые внешние обстоятельства, в которых был апостол Павел, когда попал в заключение? Кто может отрицать тяжелые внешние обстоятельства, в которых находятся сейчас многие из нас в связи с той пандемией, которая продолжается? Хотя в некоторых странах она, вообще говоря, уже идет на убыль. В некоторых городах она уже идет на убыль. И слава Богу, тут есть за что Бога благодарить и за что продолжать просить. То есть в любом случае обстоятельства есть, и обстоятельства могут быть, ну, далеко не лучшими. Однако, независимо от обстоятельств, есть и наши отношения, есть и наше состояние, есть и то, что происходит с нами в это время. Андрей Южаков в комментариях напоминает нам как раз эти слова апостола Павла. И я еще раз прочитаю, пользуясь случаем. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». И напоминаю, что именно в Господе, а не просто так. Кстати, мы сейчас к этому подойдем. Здесь вопрос о различии между мирским увеселением. Извините, я сейчас использую такое даже словечко «мирской веселухой» и «христианской радостью». Это принципиально разные понятия. Мы почитаем сейчас ваши комментарии. А я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в послании к Филиппийцам, и дальше, Бог даст, уже к концу этой недели мы вернемся в Ветхий Завет и будем читать книгу Экклесиаста. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы и сообщества, где вы смотрите и слушаете эту программу. Ну и кроме того, вы всегда можете найти и на сайте, и в приложении, и в сообществе ВК наши записи, записи предыдущих наших эфиров для того, чтобы присоединиться к нам. Если вы присоединились только сейчас, вы можете отслушать то, что у нас было раньше. Таня пишет: «Согласна, Бог тоже не спит». И многие говорят о Боге. Бог никогда не спит, тут вам на это отвечают. Я не думаю, что Таня имела в виду, что Бог конкретно спит. Вот, скорее всего, это история о том, что Божье Слово провозглашается. Но вот ведь какая вещь. Да, Жанна отвечает, Бог тоже не спал, всегда стоит у дверей сердца и стучит. Напоминает она, основываясь, в частности, на Откровении Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. Но вот ведь какая вещь есть интересная в том, о чем написала Таня. Смотрите, да, сегодня звучит Божие Слово, сегодня мы говорим о Боге, и мы часто делаем акцент на том, что говорить о Боге важно не только словом, но и нашим делом. И есть, однако, еще один акцент, который от нас порою ускользает. Говорить о Боге важно не только нашим словом и не только нашим делом, но говорит о Боге также наше состояние. Я попытаюсь это объяснить, но смотрите, допустим, ситуация, когда некоторая группа людей начинает бояться, начинает паниковать, начинает суетиться. Знаете, что в такой группе очень и очень необходимо? Нужен хотя бы один человек, который при этой тяжелой ситуации, при этой непонятной ситуации проявляет спокойствие. Вот, то есть в любом случае, да, он понимает, что происходит, он спокоен не потому, что он не в курсе, он понимает, что происходит, но при этом он остается спокойным. Бог дает ему такое спокойствие. И вот это оказывается свидетельством о Боге, свидетельством Божьей силы. Тут вспоминается пророк Аввакум. Аввакума мы с вами еще не читали. Прочитаем обязательно, Бог даст. Но почему сейчас сразу не открыть 3 главу, 16 стих Аввакума? Он говорит, да, это серьезная история, это... Иудея стоит на пороге завоевания. Ее вот-вот завоюют. Да, Вавилон. Да, вавилонский плен начинается. И вот Аввакум говорит: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». То есть он говорит о том, что он чувствует. Он говорит о своем ощущении. Буквально внутри него боль и колеблется место подо мною. Это, знаете, как мы сегодня говорим, у меня земля из-под ног ушла. И вот дальше концовка этого стиха. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Вот это спокойствие дает пророку возможность провозглашать Божие Слово. Это спокойствие приводит к тому, что люди готовы слушать пророка и через него слышать самого Бога. И вот 16 стих, слышите, с чего начинался, да? А объективно, реальность тяжела, вот реальная ситуация. 17 же стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Видите параллель между апостолом Павлом, тем, что говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, тем, что говорит Аввакум в конце своей книги, и тем, что происходит в нашей повседневной жизни. Кстати, интересно, и это тоже к тому, о чем вы писали. Различать духовную радость, христианскую радость и мирское увеселение. Да, интересно, что даже люди в этом мире, люди, которые пытаются найти радость, они ведь тоже ищут возможности как-то воздействовать на человека изнутри. Только они не могут проникнуть настолько внутрь, насколько проникает наш Бог, Творец. Что я имею в виду и в чем опасность такой радости? Да? Все понимают, что есть тяжелые обстоятельства. Все понимают, что есть проблемы, испытания жизни. Что делать по этому поводу? Либо люди говорят, измени отношение к этому. Но это ведь действие изнутри. То есть это некое изменение ума. Это попытка изменения ума человека. Изменение взглядов, изменение отношения к человеку, к реальности. То есть реальность не меняется, отношения меняются. Либо еще один подход – это произвести радость или доставить радость через некие вещества, которые попадают внутрь человека, да, то, что человек, например, пьет, вот, и, соответственно, тот же алкоголь, он изменяет или пытается изменить отношение человека изнутри. Но в результате это оказывается губительным. То есть мир понимает, что человека нужно менять изнутри. И мир может предложить только пародию на это изменение. Сейчас радость, потом головная боль. Бог же меняет человека изнутри, потому что Бог наш Творец. Тут интересная история тоже. Наталья Васильева пишет. «Дьявол силен только перед страхом. Если мы верим и на позитиве, дьявол уходит прочь». Очень хорошо ответил Наталья Колян Мирный. Колян пишет. «Он не уходит, а отходит на время». Я о дьяволе. Да, мы поняли, что вы о дьяволе, и вы правы. Интересно, что даже когда мы читаем с вами об искушении Иисуса Христа, вот мы читаем как раз именно в таком плане. Отошел на него, от него сатана на время. Полная победа над дьяволом будет только в то время, в последнее время, когда Христос придет и когда Христос сам установит свое царство. Сейчас же мы продолжаем противостоять, сейчас мы продолжаем оставаться в этой ситуации, когда нам нужно противостать дьяволу, иначе не было бы разговора о духовной битве. Теперь, я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Есть два важных разговора, две важные темы. В Священном Писании, в послании к Ефесянам, мы с вами это читали, вы можете это найти в наших прошлых передачах, говорится, среди прочего, о духовной войне, о духовной битве или духовной брани, как хотите. И вот это противостояние дьяволу, оно постоянное. Иными словами, в жизни мы постоянно сталкиваемся с этим. Это одна тема, один разговор. Есть и другой разговор, и он очень популярен даже не у всех, а у некоторых западных христиан. Это разговор о христианском позитиве. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Джон Вернон Маги записывал эти программы и делал эти материалы еще в 70-е годы прошлого 20 века. И вот тогда как раз и зарождалась вот эта вот история. Христиане начали пытаться как-то примирить христианство и позитивное мышление. Ну вот, книга, да, «Сила позитивного мышления». Вот вся вот эта история. Давайте мы мыслить позитивно и прочее. Ну и стали появляться люди, потом, кстати, их стало больше, которые говорили о том, что, ну вот, для победы нам нужно позитивное мышление. И, соответственно, кстати, даже читая «Филиппийцам» 4 главу, всегда радуйтесь, ну что это такое? Это сила позитивного мышления. Интересно, что у доктора Маги была проповедь, которая называлась как раз в пику вот этому «Сила негативного мышления». Ну или даже «Сила Божьего мышления». Что имеется в виду? Господь нам говорит о том, чтобы мы, через апостола Павла, да, Бог говорит о том, что мы не мечтали о себе больше, чем мы есть. То есть смысл заключается в том, чтобы воспринимать себя так, как нас воспринимает Бог. Относиться к себе и к окружающему миру так, как относится Бог. И вот это скорее и есть христианский ответ на позитивное мышление. Для позитивного мышления должно быть основание. Если основания нет, или если основания не там, то позитивное мышление обрушится. Когда в джингле одной известной радиостанции повторяются слова «все будет хорошо», задаешься вопросом, а почему вы решили, что все будет хорошо? На каком основании вы думаете, что все будет хорошо? Что вам дает такое основание? Сила позитивного мышления, но она недостаточна. А если будет плохо, а если будет нехорошо? Так вот, Бог в своем слове дает нам и негатив, и позитив. Негатив заключается, например, в том, что мы грешники. Негатив заключается, например, в том, что мы отделены от Бога. Позитив заключается в том, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы умереть за наш грех. Он умер, и Он воскрес для того, чтобы дать нам свободу. Эту свободу мы с вами можем обрести по благодати через веру. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Это не просто про то, что вот смотрите на негодяя и думаете, какой он хороший человек. Или смотрите на свою отстойную жизнь и думаете, как все замечательно. А понимаете, без Бога одинаково опасны и негативное мышление, жизнь – мусор, и позитивное мышление, жизнь так прекрасна. Вот без Бога и то, и другое опасно в равной степени. Бог же показывает, что Он любит, что Он творец, что Он создал нас, что Он создал эту жизнь. И Он говорит о том, что мы, люди, ушли с Его пути, мы, люди, ушли от Его воли. Он же дает нам и возможность покаяться, и юридическую возможность через смерть Иисуса Христа, который принял на себя наше наказание, и практическую возможность. Именно об этой радости мы с вами говорим, и нам с вами напоминает воскресение Иисуса Христа. Наталья Павлюкевич цитирует: «Христос воскрес, холодная могила не смогла сдержать распятого царя, его любовь и смерть, и ад разбила, и для людей взошла спасение заря». Вот это вот радость, настоящая радость. Не через позитивное мышление, обратите, пожалуйста, на это внимание, а через воскресение Иисуса Христа, применяемое к жизни каждого из нас. Кирилл Христов в связи с этим же напоминает нам: «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Вот тут очень легко запутаться и попытаться просто перенести мирские какие-то вещи, мирское учение. Ой, ребята, давайте мыслить позитивно. А на каком основании, простите? А вот на том основании, что Христос воскрес. А это уже не мышление позитивное, это жизнь в свете воскресения Иисуса Христа. Руслан напоминает в связи с этим, важно не путать радость о Боге с мирским весельем. Да, вот именно так, и именно поэтому, Руслан, именно потому, что это не про позитивное мышление, это не про то, как вот все здорово и как все хорошо, а это про то, как Бог действует в нашей жизни, про то, как Бог меняет нас. А мы с вами сегодня зададимся еще одним вопросом, мы продолжаем читать послание к Филиппийцам, и мы, в частности, будем говорить о молитве. Ну и один из вопросов, который часто задают, и особенно сейчас, кстати говоря, а что зависит от молитвы? А что меняет наша молитва? Каким образом наша молитва действует на этот мир? Что происходит в этом мире, потому что мы молимся? Этот разговор мы начинаем сегодня, мы продолжим его также завтра, и постепенно мы подходим с вами к заключению нашей серии бесед по посланию к филиппийцам. Ну и, собственно, сейчас давайте обратимся к Господу и будем вместе читать Священное Писание. Не все комментарии ваши успели прочесть. Завтра продолжим. А пока все-таки Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы приходим пред Тобою, мы предстаем пред Тобою. Мы просим Тебя, благослови нас сейчас. Направь нас, Господи, так, как Тебе это угодно, так, как Ты этого хочешь. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово, и пусть это будет не просто чтение, но и применение, жизнь по Слову. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 731-е путешествие у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к посланию к филиппийцам, 4 глава. В прошлый раз мы уже читали 6 и 7 стих, но вот перед тем, как прийти сюда, в эту студию, чтобы записывать следующий выпуск, я подумал и понял, что есть смысл на этих стихах остановиться и проговорить некоторые вещи подробнее, потому что то, о чем говорит апостол Павел, чрезвычайно важно для нашей с вами жизни сегодня. Мы с вами уже видели, что для христианской жизни нужна сила. И в первых 4 стихах 4 главы мы видели источник этой силы. Источник – это радость. Именно радость приводит нас в движение для Бога. Когда нет радости, мы как бы замираем. Наши руки опускаются, что-то происходит с нами. Происходит, кстати, очень и очень тяжелое. Мы также видели секрет этой силы. И секрет в обретении силы – это молитва. Кстати говоря, мы часто размышляем о благовестии, мы слушаем всякие семинары, читаем всякие хорошие книжки. Я говорю совершенно без иронии, действительно хорошие книжки о благовестии. Но есть стратегия благовестия, которой мы часто пренебрегаем. А стратегия очень нужная и полезная. Эта стратегия называется «молитва за неверующих людей». Вот все, что мы делаем ради Бога сегодня, должно делаться с молитвой и по молитве. Мы можем сколько угодно рассказывать людям Евангелие, и мы призваны рассказывать людям Евангелие, и мы призваны проявлять Евангелие своей жизнью. Однако, если мы не молимся за этого человека, и также если мы не молимся за свое сердце, то действия Божьего не будет. Помните, мы с вами читали слова апостола Павла: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Мы перефразировали эти слова так: «Ни о чем не заботьтесь, обо всем молитесь». Да, я действительно хочу приносить все, что у меня есть, в молитве к Богу. Я, конечно, хочу, я это делаю. Кстати, раз уж об этом зашла речь, скажу я о своей проблеме. Знаете, говорится, да, о том, что мы должны принести бремя Христу. Сам Христос об этом говорит. Вот я приношу Ему свое бремя, я это делаю. Приношу, а потом стремлюсь снова забрать его себе и взвалить на плечи. Порой мне даже кажется, что с этим бременем я красивее выгляжу, я как бы более духовен. Это, конечно, не так. Я бы хотел вам сказать, что я столь же беззаботен, как пчелы, или как птицы, или как цветы. Ведь особенно цветы не беспокоятся о том, как им питаться или как быть красивыми. Я бы хотел сказать, что смотрю на птиц небесных и не просто учусь у них, а оказываюсь при этом еще и успешным учеником. Я бы хотел такое сказать, но не могу. Потому что я все равно забочусь. Все равно у меня есть это внутреннее побуждение, это внутреннее желание взять и побежать, и начать крутиться, и начать чем-то таким заниматься, что кажется полезным, что кажется приносящим пользу. На самом деле, зачастую это всего лишь суета. Так вот, я подвержен суете. Боюсь, что и вы зачастую тоже. Каждый из нас подвластен Богу. Птицы скорее поют для своих самок, а не для нас с вами. Соловей, который устраивает ночные трели, совершенно не думает о влюбленных, которые эти трели слушают. Однако Бог думает. Бог дал соловьям, что поесть. Бог дал соловьям, чем петь. Бог также дал нам возможность услышать этих соловьев. Они не для нас поют. Они друг для друга поют. Они для Бога поют. Но нам это также важно. Бог устроил все это. Если бы мы с вами захотели подсуетиться и устроить песню соловья, ничего бы из этого не получилось. Бог ее уже устроил. Мы же со своей стороны зачастую своей суетой, своими какими-то совершенно неупорядоченными, бессмысленными действиями пытаемся что-то такое соорудить. А это совершенно бесполезное дело. Каким же образом мы с вами можем изменять этот мир, эту реальность? Многие скажут, через молитву. Я даже слышал такое объяснение, что молитва – это тот способ, который дан нам для того, чтобы нам менять реальность и для того, чтобы нам менять направление действия Бога. Я глубоко не согласен с этим утверждением. И сегодня, читая послание к филиппийцам, объясню почему. Это, кстати, и есть одна из тех причин, которые побуждают меня вернуться к этим стихам. Но сначала скажем о более базовой вещи. Некоторые смотрят на веру, да и на молитву тоже, как на либо прыжок в темноте, либо прыжок в темноту. То есть, когда мы делаем некий шаг, или точнее некий прыжок, и мы не понимаем куда, мы не понимаем, что там будет, мы не понимаем, к чему он приведет. Конечно, молитва – это не прыжок в темноте и не прыжок в темноту. У молитвы, как и у веры, есть основания. Апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы читали об этом с вами в послании к римлянам. Но как понять и как убедиться, что Бог отвечает на нашу молитву? Очень просто. Во-первых, когда мы с вами приходим к Богу с молитвенной просьбой, давайте сразу благодарить Его. Я подчеркиваю это слово. Сразу, безотлагательно. Да, некоторые учат иначе. Некоторые считают, что благодарить Бога нужно тогда, когда вы получили ответ на свою молитву. Но давайте еще раз перечитаем 6 стих 4 главы послания к филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Не написано «открывайте свои желания и благодарите, когда желания будут исполнены». Благодарение возникает не на более поздней стадии, когда Бог все уже сделал, а сразу, когда желания наши открываются перед Ним. Мы молимся и сразу делаем это с благодарностью. То есть благодарность присутствует в молитве изначально, как только мы высказываем Богу наши просьбы. Кто-то скажет: «А вдруг Бог не ответит? Ведь есть же неотвеченные молитвы». Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Если Бог действительно наш Небесный Отец, и Он любящий Отец, Он любит нас как своих детей, то какие могут быть неотвеченные молитвы? Кто-то скажет, ну, я молился, но Бог так и не ответил. Нет, друзья мои, Бог всегда, вот абсолютно всегда слышит и отвечает. Когда я о чем-то просил моего земного отца, он всегда слышал мои просьбы. Отец мой был далеко не идеальным. Почти до конца жизни он оставался человеком неверующим. Но у него были другие проблемы, серьезные проблемы в жизни. Но вот мои просьбы он всегда слышал, независимо от того, что происходило. Независимо даже от того, насколько он был занят. Но иногда я просил и не получал просимого. Помню, как я просил велосипед, а отец ответил, что у нас сейчас нет денег. Вот он не дал мне велосипед, он не дал мне просимое. Но при этом он ответил на мою просьбу. Так что слово «нет» – это тоже ответ на молитву. Более того, в большинстве случаев мой отец говорил именно «нет». И это был хороший ответ, после которого у нас с ним уже не было никаких споров. Я не спорил, я просто принимал то, что он сказал. Нет. Кстати, иногда по греховной природе я все-таки начинал возмущаться. Но знаете что? Твердое отцовское «нет» оказалось гораздо лучше и помогало мне чувствовать себя гораздо более защищенным, если бы отец говорил: ну, я не знаю, может быть, там, приходи завтра, посмотрим. Вот гораздо лучше в этом плане звучат два ответа. Да и нет. Кстати, у Бога есть сегодня немало непослушных детей. Бог говорит «нет». Они плачутся и ноют, что у них неотвеченная молитва. Не бывает неотвеченных молитв. Бог всегда слышит и отвечает. Хотя иногда, возможно, чаще, чем нам бы по нашей человеческой природе этого хотелось, Бог говорит в ответ на молитвы «нет». И вот тут очень важно, чтобы независимо от его ответа мы приносили в молитве Богу все, в том числе и так называемые мелочи. Мы с вами уже говорили, что для любящего Бога нет мелочей, с одной стороны, потому что Он нас любит. А с другой стороны, если Бог столь велик, то для Него все является мелочью. Иными словами, по сравнению с Его величием, все прочее оказывается мелочью. Но верно и другое. У любящего Бога нет мелочей. Расскажу маленькую историю. У меня есть знакомый, он инженер. Он работает над очень большими проектами и зачастую работает дома. Это для него благословение. На работе его настолько ценят, что не заставляют его приезжать в офис. Главное, чтобы он делал свое дело. Он разрабатывает проекты, которые в самом буквальном смысле влияют и еще будут влиять на судьбы всей страны и мира. И у этого человека есть дочка, 3-летняя. И вот дочка приходит к папе, а папа разрабатывает конструкцию моста, который нужно будет достаточно быстро построить. Папа разрабатывает технические спецификации, технические требования. Вот у него чертежи, у него компьютер, там программы открыты. Вот он занимается разработкой. И приходит дочка, 3-летняя, дочка плачет. Что случилось, доченька? Вот у куклы рука отвалилась. И знаете, что делает папа? Он делает 3 вещи. Во-первых, он откладывает на минуту все эти свои расчеты. 1 минуту мост подождет. Ничего страшного не случится. Во-вторых, он берет дочь на колени. И в-третьих, буквально за 1 минуту, а то и меньше, а то и быстрее, одним движением руки просто он ставит эту кукольную ручку на место. Дочь довольная, все в порядке. Папа возвращается к своим расчетам моста. Кстати, знаете, откуда у отца вот это понимание, чутье, вот эта уверенность в том, как здесь нужно поступить? Ему дает все это Небесный Отец. Небесный Отец показывает этому человеку, как поступить, когда у дочериной куклы оторвалась рука. Кстати, отец даже не винит ее за то, что руку, скорее всего, оторвала сама она. В 3 года это еще бессмысленно. Он просто ставит руку на место, он целует дочь, и дочь довольна. Отец отвечает на молитву. Часто он говорит «нет». Да, чаще, чем мне бы хотелось. Но во многих случаях он говорит «да», и Бог в самом буквальном смысле оставляет вселенские дела. Хотя тут, конечно, очень опасно говорить о времени, потому что для него время в принципе выстроено иначе. Если он занимается с моей молитвой и работает со мной, это не значит, что в это время он больше ничего не делает. Делает еще как, и делает бесконечно много. То есть есть и то, и другое. Иногда он говорит «нет», иногда он говорит «да», но в любом случае это ответ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, по поводу ответа «нет», по поводу отрицательного ответа. Я вспоминаю, как в молодости подавал резюме на одну работу, которую мне очень хотелось получить. Более того, у меня была даже уверенность, что я получу эту работу. Оно все к этому шло. Но среди начальства, среди руководства компании нашелся человек, который был против, причем он был серьезно против. И этот человек имел серьезное влияние в компании. Работу я не получил. Знаете, как я негодовал на Бога? Я же на все пытался уже тогда смотреть с духовной точки зрения. Я говорил: «Боже, как ты мог это сделать? Ты лишил меня уникальнейшей возможности послужить. Эта работа нужна была ради тебя. А ты вот буквально обрубил вот эту ниточку, обрубил вот эту возможность». Мне казалось, что Бог не понимает, насколько для меня эта работа важна. Более того, мне казалось также, что Бог не понимает, насколько эта работа важна для Него самого. Боже, если ты не знаешь, почему я должен был на этом месте быть, то давай я тебе, Господи, объясню. Ну что ж ты такой непонятливый-то? Озвучить это так, как озвучиваю я это сейчас, я тогда не мог. Но внутри у меня все буквально бурлило. Я говорил: «Боже, что за несправедливость такая? Как ты мог вот так со мной поступить?» Я так и не получил тогда той работы. Однако прошли годы. И вот недавно я проезжал мимо здания той организации, в которой должен был бы работать. Первое, что меня поразило, это совершенно непривлекательное место, где она находится, эта организация. Ну, то есть, я вдруг подумал, я сюда должен был бы ездить. И второе. Я понял, что получи я тогда эту работу, работа эта меня бы просто засосала. Ничего другого я бы не мог уже делать. Скорее всего, и наших встреч с вами, и вот этой возможности вместе читать Священное Писание у меня бы уже не было. Я подумал: «Господи, не зря ведь ты меня туда не пустил. Ну, потому что ты на самом деле уберег меня от трагедии. А мне тогда казалось: Боже, как же ты ничего не понимаешь?» Я кричал: «Боже, ты не прав! Как ты можешь?» А он был прав. Он закрыл дверь, при этом хлопнул так громко, что этот стук я слышал много лет. Только со временем понял, что мой небесный отец сохранил меня от серьезнейшей ошибки. Я остановился и поблагодарил Господа. Я просто сказал ему: «Боже, спасибо». И в следующий раз, друзья, когда у вас будут неотвеченные молитвы, просто поблагодарите Небесного Отца за то, что Он сказал «нет». И в любом случае открывайте перед Ним свои просьбы и делайте это с непрестанным благодарением. Мы с вами переходим к 7 стиху, и начинается он со слова «и». «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы читаем про Божий мир. Что это за мир такой? Библия упоминает мир в нескольких смыслах. Ну, во-первых, это мир как отсутствие войны. Во-вторых, это мир, о котором апостол Павел говорит, описывая наши отношения с Богом. Мы имеем мир с Богом во Христе Иисусе. Об этом послание к Римлянам, 5 глава. Потому что мы оправданы Христом. Есть внутренний душевный мир, покой, когда мы уже не испытываем чувство вины. Это чувство не мучит нас, потому что наши грехи прощены. Это покой, спокойствие. Христос говорит: «Мир мой оставляю вам, мир даю вам». Есть также мир, который особенно необходим нам, когда мы страждущие, когда мы обремененные, когда нам тяжело. Христос говорит: «Научитесь у меня, и найдете покой». Но о каком же мире говорится здесь, в 7 стихе 4 главы послания Филиппийцам? О мире, который превосходит всякое разумение, всякое понимание. И мир Божий, который превыше всякого ума или всякого понимания, соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Знаете, вы смотрите вокруг, вы видите восход солнца, вы наблюдаете за величием гор или моря или океана, или вы видите величие звездного неба, и приходит мир, который действительно превыше всякого понимания, всякого разумения. Или мир, который я ощутил, когда узнал, что серьезно болен, но при этом Бог дал успокоение. То есть обстоятельства реальны, болезнь серьезная, она реальна, но Бог также становится реальным в нашей жизни. И вот этот мир сохраняет наше сердце и наш разум во Христе Иисусе. Я не могу понять этот мир. Я не могу объяснить его. Он превыше всякого ума, он превыше всякого разумения. И все же он есть. Он хранит мое сердце, он наполняет меня. Обратите, пожалуйста, внимание на сопоставление 6 и 7 стиха. Не заботьтесь ни о чем. Помните, мы говорили про эту бессмысленную суету, про это броуновское движение, которое на самом деле ни к чему не ведет. Это 6 стих, не заботьтесь ни о чем. 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Значит, вот альтернативы. Один вариант. Не заботьтесь ни о чем, и мир Божий сохранит вас. Да, между двумя этими вариантами такой мостик, молитва, когда мы с благодарностью открываем все, что у нас есть перед Богом. И вот тут мы с вами подходим к тому вопросу, о котором я уже коротко упомянул. Некоторые считают, что молитва – это способ, данный нам для того, чтобы менять взгляд Бога. Я думаю, это неправильно. Более того, я думаю, что такое понимание, ну, в общем, граничит с отсутствием благоговения. Кто я такой, чтобы мне менять взгляд или отношение Бога? Есть также люди, которые считают, что молитва – это способ, который нам Бог дал, чтобы менять обстоятельства. Однако, хотя обстоятельства меняются по молитве, я думаю, не в этом ее главная функция. Что же происходит? Что делает молитва? Перечитайте, пожалуйста, еще раз 6 и 7 стихи. Мы вошли в этот библейский фрагмент в беспокойстве, в суете, а выходим из него в Божьем мире. Мы вошли в попытках, бегая, чего-то добиться, а выходим в уповании на Бога. Изменилось ли что-то вокруг апостола Павла между 6 и 7 стихами? Нет, ничего. Он как был в римском заключении, так и остался. Изменилось ли что-то между этими стихами для филиппийцев? Нет, ничего. Они как слушали апостола Павла, так и слушают. Изменилось ли что-то между 6 и 7 стихами в окружающем мире? Нет, друзья мои. Буря все еще бушует. Шторм ревет и неистовствует. Гром продолжает греметь. Молнии снова и снова сверкают. Так что же изменилось? Или, точнее, кто изменился? Изменились мы, наша душа, наш дух. Понимаете, молитва изменяет прежде всего не то, что вокруг, а то, что внутри. Молитва меняет нас. Вот это и есть секрет Божьей силы, который мы обретаем в молитве. Да, обстоятельства тоже могут измениться. И они меняются, Бог их меняет. Но они не обязаны меняться. Вот что действительно происходит, это перемена в нас самих. Не заботьтесь ни о чем. Это отрицание, да, вот то, чего не должно быть в нашей жизни. Этой озабоченности, этой беготни, этой уверенности, что я сейчас своей беготней могу все поменять, и все будет по-другому. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То, о чем мы с вами говорили. Ни о чем не заботьтесь, но обо всем всегда молитесь. Делайте это с благодарностью. Не ждите того, что вот Бог ответит или не ответит. Потому что тогда благодарность получается как бы условной. Ну вот, Боже, ты ответишь, я тебя буду благодарить. Не ответишь, извини, какая уж тут благодарность. Нет, нет, нет. Всегда открывайте свои прошения с благодарностью. И вот тогда происходит следующее. Это не обязательно перемена окружающего мира, хотя она тоже может иметь место, она тоже может быть, но не обязательно она. 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума». Иными словами, я не могу понять, как это. А иногда это даже не обосновано с точки зрения материальной, не обосновано с точки зрения того, что происходит. Что ж ты так успокоился? Жизнь-то вокруг не изменилась. Буря-то ведь продолжает неистовствовать. Ведь волны продолжают бить в эту лодку. Молнии продолжают сверкать. Гром продолжает греметь. А вот не написано, что все стихнет. Но мир Божий, который превыше всякого ума, который непонятен, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Соблюдет, буквально сохранит. Вот ведь какая вещь. Когда мы с вами начинаем заботиться о том, что происходит вокруг, меняется и направление наших мыслей. У нас появляется искушение отойти в сторону. Вот этот полет, помните, мы с вами говорили о цели, которая поставлена перед нами, и эта цель, и этот приз, это обретение Иисуса Христа, мы с вами об этом говорили в 3 главе. Вот представьте себе свою жизнь как стрелу, которая устремлена к этой цели. Вот она должна долететь до этой цели. Но по пути нас ожидают беспокойства, нас ожидают переживания. И тогда, проходя через эти беспокойства, проходя через эти переживания, мы находимся в опасности. Эта стрела может уйти со своего курса. Но если мы будем приходить к Богу с молитвой, если мы с благодарностью будем приносить к Нему все, что есть в нас, то мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Эта цель будет достигнута. Эта стрела полетит по той траектории, которую дал ей сам Бог. Вот она молитва. Нам порой хочется видеть в молитве волшебную палочку. А молитва – это прежде всего тот инструмент, через который Бог меняет нас. И наша воля, и наше сердце начинают работать, действовать в синхроне с Его волей и Его сердцем. Вот это здорово! И за это мы славим и благодарим Творца. Мы продолжим читать 4 главу послания к Филиппийцам. Будем говорить о силе в следующий раз. Пока, всего доброго. да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.